Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а в гостях у нас сегодня Алексей Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, практикующий психолог. Добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Спасибо, что пришли. Первый раз вы у нас на радиостанции. Поговорим сегодня о теме, которой вы занимаетесь, я думаю, как философ, как психолог, о вере.
Да.
Вот, при этом не надо нашим радиослушателям пугаться, ни слова философия, ни уж тем более слова психология, никто не пугается. Мы поговорим о том, что вот насущно, потому что мое глубокое убеждение, что то, о чем говорит христианство, вера, да даже догматика, это глубоко такие вещи, касающиеся нас здесь и сейчас, нашей повседневной жизни. Но начал бы я вот с чего. Вы переводчик Кьеркегора. С датского языка переводили его тексты и переводите. Опять же, не надо нашим радиослушателям пугаться, мы не будем сейчас залезать в историко-философские дебри, но я вот с чего хотел бы начать. Есть выражение такое «прыжок веры», которое вот встречается у Киркегора, у него, наверное, первого. Вот он это ввел такое, да, это понятие «прыжок веры». И о том, что это значит, мы поговорим, но мне кажется, что этот тот самый «прыжок веры», он есть такой вызов современному мировоззрению. Он, с одной стороны, вызов мировоззрению атеистическому, само собой, потому что нужно поверить в то, что, как говорится, наука не доказана. Но, с другой стороны, мне кажется, что вот этот прыжок веры, как то, что нужно довериться и не иметь гарантий, это в каком-то смысле вызов и нашему религиозному сознанию, даже иногда церковному, когда мы участвуем в службах, соблюдаем посты, регулярно приступаем к таинствам и подсознательно, хотим того или нет, думаем, что ну вот уж точно заслуживаем мы этим самым спасения. А христианство говорит, что это не так, что мы спасаемся только милостью и благодатью, и ничего заслужить невозможно. И вот тут этот прыжок веры. Надо верить в то, что это будет, а знать и гарантировать это никто не может. Вот после этого затянувшегося вступления, вот для вас прыжок веры – это про что?
Ну, с одной стороны, вы верно подметили ряд очень важных моментов, да, про негарантированность, про способность идти туда, где нас ждет неизвестность и так далее. Да. С другой стороны, это еще и про зрелость. Потому что Киркегор рассматривает вот то, что можно назвать прыжком веры, еще и в контексте своих трех стадий на жизненном пути. И фактически для того, чтобы в полной мере осуществить этот прыжок, нужно пройти путь к этому.
Что за стадии тогда, расскажите?
Ну, первая стадия – это эстетическая. Мир раскрывается, с одной стороны, как пространство ощущаемых вещей, но не просто ощущаемых вещей, а он раскрывается через призму желания. И в общем-то, желание – это то, что присутствует на всех стадиях. Фактически, прохождение через все стадии – это некоторое раскрытие и созревание нас как желающих существ. Но вот на первой стадии мы, можно сказать, находимся, если так немножко огрубляя это выразить, в таком первичном эгоцентризме. Мы желаем, и мы желаем наслаждаться вещами этого мира и наслаждаться другими людьми. Мы ищем удовольствие, да, некоторый образ гениальности на этой стадии, которая не переходит на другую. Для Киркегора это Дон Жуан, да, который гений желания, но он гений соблазнения. Он вовлекает в игру своего желания других, да, тех девушек, которых он соблазняет. И на чем, собственно, кончается эта история? На том, что в его горизонте появляется другой, который оказывается не вовлечен в эту игру, который предстает для него в своей другости, в своей собственной способности желать чего-то иного, чем Дон Жуан, да, вот эта статуя командора. И когда другой появляется именно как другой, который так же, как я, способен быть инстанцией желания, да, и в таком качестве войти в мою жизнь, то это некоторый рубежный момент для эстетической стадии.
Так, вторая стадия.
Вторая – это этическая. Вот появился другой. но пока еще как такой же, как я, человек, который тоже способен желать. И здесь возникают отношения закона, здесь возникают отношения, которые предполагают формальное равенство между мной и другим, да, то есть это такой же, как я, человек, поэтому я не могу поставить свое, скажем, желание выше, чем его. Появляется необходимость договариваться, и здесь скорее вот желание разворачивается как желание того, чтобы... Ну, в общем-то, желание справедливости даже в определенном смысле слова, да, все равны перед законом. Я не стремлюсь поставить свое желание над желанием другого, но я требую от другого, чтобы он не ставил свое желание над моим. Я хочу справедливости.
Так, и третья стадия.
И третья – это, собственно, стадия религиозная, как ее называет Киркегор. И вот здесь этот другой выступает как... другой в своей единственности, как другое «ты». Не другое «я», Киркегор различает это понятие, такой же, как «я» человек, а другое «ты». И вот здесь, и надо сказать, да, вот мы еще не сказали об этом, что и понимание Бога на этих стадиях разное. Да? На первой – это некоторая таинственная сила, которая присутствует за вещами этого мира. Да? Но тут еще нет такого акцента на личностный аспект. На второй стадии Бог – это законодатель и некий гарант справедливости, как бы. Да? А на третий и другой человек, и Бог – это личность, это другой ты. Это тот, кто, с кем я говорю лично, от лица к лицу. Да? С кем я говорю на ты, и кто ко мне обращается как к ты. И вот в этих отношениях, ну, во-первых, раскрывается и только и может быть осуществлена заповедь о любви к Богу и к ближнему. И вот здесь мы можем говорить о прыжке веры в предельном смысле, да, потому что здесь мы можем говорить не просто о вере во что-то или в кого-то, а о вере кому-то. Вот для Киркегора высшее такое проявление веры – это личная вера Богу. Да, и он раскрывает это на примере библейского Авраама. Образ Авраама для Киркегора, ну, крайне важный. Он воспринимает очень глубоко слова апостола об Аврааме как отце всех верующих. Да, и для него Авраам – это образ веры как таковой в ее предельном раскрытии. Но что происходит с Авраамом? Авраам проходит свое испытание, когда Бог... обращается к нему, требуя того, для чего у Авраама не только нет никаких оснований, но что как бы противоречит всему, на что он мог бы опереться. Это безумно, потому что Бог требует принести в жертву сына, от которого он же обещал произвести целый народ.
Долгожданного сына, долгожданного, любимого, единственного.
Это жестоко, это не укладывается ни в какие нормы закона и каких-то нормальных отношений между людьми. Это не укладывается и в то, что Авраам уже знает о Боге. И у него нет никаких опор для того, чтобы пройти этот страшный путь испытания. Но у него есть такая вера лично Богу, что, слыша его голос, он, ну, как бы проходит этот страшный путь. И Киркегор говорит здесь очень важную тоже вещь, что вера – это страсть. Если бы Авраам просто сидел и считал бы, да, вот, ну, хорошо, я слышу Бога, Бог требует от меня, с другой стороны, это бесчеловечно, безумно и так далее. Да, ну, наверное, Бог все-таки лучше знает, и я считаю наиболее разумным его послушаться. Тогда он не был бы Авраамом, это все-таки не та вера, которая является, ну, верой в ее полноте. Да, это некоторая рациональная операция. Бог лучше знает, Бог сильней, и я его послушаюсь. Но к вере для Киркегора это отношение практически не имеет. А вера – это страсть.
Но это слово «страсть» произносится, оно такое нагруженное смыслами и негативными в христианском лексиконе. Мы же не о страстности, угу, как вот о страстных, да, о смертных грехах говорим. Это другое смысл в слове «страсть».
Ну, несомненно. Но надо сказать, что такой смысл слова «страсть» есть и у восточных отцов. Да? Если вы откроете святителя Григория Паламу, да, вообще грекоязычных отцов, то вот это патос, оно звучит и в негативном плане, как греховные страсти, и звучит в плане тоски и жажды по Боге.
Но отсюда наше русское слово «пафос» не как пафосность, а как большое важное содержание, как то, что тебя возвышает и влечет.
Да, и вот тоже святитель Григорий Палама, он очень красиво и глубоко описывает это, когда говорит, что, скажем, подвижник, вступая на путь такого монашеского делания, да, но святитель Григорий, хотя и обращался ко всем, и к мирянам, и к детям, он часто приводит пример из того образа жизни, который ему ближе. Да, он поначалу подвизается с трудом, он преодолевает себя, но постепенно вот этот огонь любви к Богу, огонь жажды по Боге разгорается в нем, и он может проходить трудный путь, да, полный испытаний и тягот, но эта любовь, она как бы делает его горячим на этом пути, она... как бы вот этот путь растворяет радостью.
Вот вы произнесли эти слова о том, что к Богу мы обращаемся на «ты». Меня однажды такая поразила история, как одна моя знакомая, вовсе не философ, вовсе не богослов, как-то так просто сказала в разговоре, что «я не понимаю, как можно о Боге говорить в третьем лице». Вот если Бог — это Он, то это какой-то объект далекий, может быть, грозный или нет, но Он как-то вне, и это не вера. А когда ты говоришь о Боге «ты» во втором лице, то все меняется, и в этом «ты» сразу в самом этом слове, в самом обращении уже есть отношения личные, «ты» и «я». И поэтому только во втором лице. Вот вы киваете, может быть, это уже, я уже обращаюсь к вашей ипостаси как христианского психолога, а вот это имеет отношение для, скажем так, какого-то правильного строения души?
Ну, это имеет отношение, в общем-то, к тому, как мы присутствуем в мире перед Богом и с другими людьми. Я не сказал бы здесь слово «правильное», я сказал бы, может быть, здесь имеет отношение к тому, как раскрыта наша душа, потому что само это «ты», оно тоже разное. Да? Вот мы говорили об этих стадиях. В принципе, конечно, когда молится человек на любой из этих стадий на своем пути, он так или иначе говорит «ты». Да? Но здесь надо отличать, во-первых, вот это «ты» просто как обращение к другому, указывающее на него, да, и, собственно, раскрытое отношение к другому как к живой личности, которую я люблю, которая мне дорога и которой я верю. И в этом смысле здесь, конечно, тоже надо как к совершенно нормальному относиться к тому, что человек может не иметь вот такого опыта глубокого личного знания Бога, равно как он может не иметь опыта вот такого предельно глубокого знания другого человека.
А как это? Вот я думаю, что для наших слушателей, для многих это прозвучит странно. Но вот есть другой человек, вот я с ним общаюсь. Будь это мой ближний, жена, муж, брат, будь это коллега по работе. Не является ли каким-то, ну, если угодно, ненужным усложнением вот наших отношений попытка что-то еще другое в этом другом разглядеть? Зачем это нужно?
Ну, я бы не сказал, что это в другом разглядеть что-то. То есть как бы это просто увидеть другого, как его самого, как вот это кто. Да? Ведь, понимаете, это такая вещь, которая, с одной стороны, она всегда уже есть. Мы как бы не приходим на этом пути к чему-то, чтобы мы узнавали, как нечто столь новое, что это не было. Да? Это некоторое... составляющая того, как мы есть другим. Мы есть другим всегда, как вот с этим другим, другой личностью в его другости. Но смотрите, вот маленький ребенок, да, который может всем существом любить папу и маму, да, который вот приходит там, приходишь домой, сын и дочь, говорят, да, у меня двое, сынок и дочка, папа, папа, они очень радуются, они сразу бегут делиться, если что-то было интересное, да, но... Понимаете, что вот даже когда им что-то очень нужно, да, до определенного возраста совершенно нормально ребенок вот так вот очень непосредственно просит, даже требует, вот дай мне, дай, я так хочу. И если ему сказать, что, ну смотри, вот ты хочешь, но вот я сейчас не могу, или еще более сложно, а вот я хочу другого, да, услышь, что вот я сейчас хочу не этого, и нам надо как-то с тобой хотя бы договориться. Даже это до определенного возраста сложно, то есть до этого еще надо дорасти. А уж увидеть, что я не просто, да, как бы вот любимый папа, который одновременно тебе все вот интересное даст и что-то такое сделает, с ним можно поиграть, а вот в этом опыте еще сделать предметом своего обращения, да, что я есть как вот этот другой, который не тождествен даже моим свойствам, да, это, ну, определенная зрелость, да, вот, скажем, отец блудного сына, да, он имеет эту зрелость. Почему? Он любит не что-то в своем сыне, а он любит самого сына. Когда сын теряет все те черты на своем пути, уходит, да, и теряет, казалось бы, все, за что его можно любить, да, что можно любить в нем, он все равно оказывается любим, как он сам, как вот этот кто.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, практикующий психолог, сегодня с нами с вами в программе «Светлый вечер». Мне один священник однажды сказал такую, в интервью такую мысль, что вот то устроение сердца христианина, к которому мы бы все хотели стремиться, это любить Бога не за то, что Он нам делает, а за то, что он просто есть. Вот вы про это говорите?
Ну,
и Бога, и человека, как по аналогии.
Ну, в общем-то, да. Но вот интересно, что такая любовь, даже детская, она этот аспект, ну, как бы во всей палитре того, что она собой представляет, конечно, несет в самой глубине, да, но вот путь к тому, чтобы этот аспект раскрылся и зазвучал как определяющий, может быть, очень долгим. Да, действительно, когда мы видим, как любит ребенок папу или маму, когда ты сам как папа это чувствуешь, ты понимаешь, что ты для него не просто дядя, который делает что-то интересное, дарит игрушки и так далее, ты папа. И, по сути, ты любим по самой сути. Да, но это вот в этой детской непосредственности как бы... включено в огромную палитру того, что такая любовь представляет. И в какие-то вот капризы, и в такую, может быть, обиду, что вот я так хотел, а ты мне не дал. И как ты не объясняешь, что ты просто не можешь. Ты, например, не можешь поиграть, и тебе на работу надо идти. Да, ребенок может и согласиться, но все равно у него какая-то там есть, может быть, такая царапинка, что а так хотелось, да. И много всего такого, да, то есть этот момент, он есть, он важный, он красивый, он сразу уже дан, но он еще не высвечен. И вот здесь, конечно, человек, у которого он не стал такой основной нотой его сердца, он имеет соблазн как бы вот этот основной для любви момент сделать чем-то устраненным на периферию сознания или даже за его пределы, да, сосредоточиться на том, что вот нам что-то дают, нам что-то вот полезное делают, а если не делают, то ты, значит, плохой там папа или плохой бог, да, раз ты делаешь не то, что я хочу. И это скорее говорит не о том, что этот момент личного отношения, личной любви исчез, а о том, что человек его как бы не делает центральным, да, он как бы отторгается на край сознания куда-то.
Ну вот если возвращаться к самому этому понятию прыжка веры, ну или просто о вере, говорить как, о вере как о доверии Богу, скажем так, во всем. Вот я думаю, что для кого-то в этом даже может читаться такая, ну, если угодно, слабость, какая-то попытка уйти от мужества. Ну вот, опять же, не будем забираться в дебри глубокие, но у известнейшего писателя 20 века Альбера Камю есть текст «Миф о Сизифе», где он говорит об абсурдности жизни, так я совсем простым языком пересказываю, как о том, в чем нужно найти опору. Вот надо согласиться, что жизнь абсурдна, бессмысленна, и вот в этом стоять мужественно. А дальше Камю как будто бросает такой упрек двум верующим философам, Кьеркегору и Бердяеву, что они совершили прыжок веры, они вот не удержались, они все-таки захотели, ну, если я не путаю, я давно перечитывал «Миф о Сизифе», но вот они предпочли не мужественно стоять и бороться, а все-таки дать себе такую лазейку, что есть Бог, который наделяет смыслом эту жизнь. Все-таки вот так проще им было. И вот это, в этом смысле вот эта вера, она такой некий признак, ну, если угодно, слабости человека. И я сейчас не призываю Камю обсуждать, но я думаю, что это очень многим понятная мысль, что верующий, он такой более приспосабливается к жизни за счет веры. Вот что вы об этом думаете?
Ну, во-первых, Камю берет понятие у Киркегора, да, вот этого абсурда, но разворачивает его совершенно не по-киркегоровски. И более того, он приписывает Киркегору мотив, который как раз мы у него не видим. Киркегор, напротив, говорит, что когда ты смотришь на жизнь глазами веры, то жизнь, которой ты живешь, не выстраивается в беспроблемную систему. Потому что вера – это личный ответ тому, кто лично призвал к тебя к бытию.
Богу.
Богу, да. И она предполагает не то, что я в этом мире могу прочитать как что-то готовое и правильное, какой-то нужный ответ. Мир – это не шифрограмма, где уже заранее заложены правильные ответы, и мое дело распознать, и потом без проблем с чувством такой правоты,
с гарантией,
молодец, с гарантией идти. А мир – это то, через что Бог ко мне обращается как к свободному и творческому существу. Да? Мы говорим, что человек создан по образу Божию, но этот образ включает способность быть свободным и творить, в том числе творить свою жизнь. И поэтому человек, верующий по Киркегору, видит мир как такой, в котором он никогда не сможет найти готовых ответов, который абсурден в том плане, что я никогда ни одну ситуацию в своей жизни не расчислю наперед так, чтобы мой поступок был заведомо безупречен, правилен и свят. Напротив, каждый раз поступая, я беру на себя свой поступок как до конца не имеющий готового оправдания. Да? Бахтин, который прочитал Киркегора очень хорошо, говорит о том, что у нас нет алиби в бытии.
Не алиби в бытии, да. Но человек вот – существо поступающее.
Да, бахтинское понятие, оно совершенно, и вот если внимательно читать Киркегора, в том числе «Дела любви», которые, к сожалению, еще не переведены на русский, я очень надеюсь, что достанет силы времени это сделать, очень хорошо видно, откуда растет это бахтинское понятие.
А вот вам, как практикующему психологу, само собой, не вдаваясь в подробности того, с кем вы работаете, но доводилось ли встречать ситуации, когда вот вера, попытка поверить, готовность поверить оказывалась признаком не слабости, а силы и исправляла ситуацию?
Но, честно говоря, как правило, все-таки приходится работать с запросами более, что ли, простыми. И не столь, ну, как бы такого духовного уровня. Да? Все-таки обычно человек, который готов открыться вере как вот в таком полном ее смысле, да, как вере Богу, он уже, ну, в нашей культуре, да, отечественной, как правило, к психологу не обращается. То есть чаще всего обращаются к психологу люди с другими вещами, да, с какими-то тревогами, трудностями, травмами и так далее. И здесь больше приходится работать тоже с вещами, имеющими отношение к вере, да, но как раз к вере в самом, может быть, базовом смысле, даже не религиозном, да, потому что вера имеет раскрытие не только как вера кому-то, но и как, ну, апостол Павел дает этот общий смысл в синодальном переводе, да, исполнение наших надежд и уверенность в вещах невидимых, да, а в церковнославянском уповаемых извещения вещей обличения невидимых, да, вот это обличение, оно хорошо переводит соответствующее греческое слово, потому что это не просто уверенность в чем бы то ни было, это уверенность как некоторое выявление чего-то, да, то есть такая уверенность, например, возникает в ходе судебного расследования, когда вдруг все улики сходятся, становится ясно, вот как, да, и вот такого рода уверенность мы постоянно имеем в каких-то самых простых бытовых вещах. Да, мы без нее не можем сделать ни одного шага, да, потому что даже если просто сделать буквально шаг, мы должны каким-то образом полагаться хотя бы на то, что свойства поверхности, по которой мы идем, не изменятся, что какие-то, что на нас не рухнет с неба там что-то неизвестное, или там вот потолок надо мной не обрушится. Да? Я все время пробрасываю себя в будущее из точки настоящего, имея некий минимум веры. Но человек как, склонен это понимание как бы, опять же, вытеснять, устранять из своего сознания. Почему? Потому что понимание этого ставит его перед фактом негарантированности. И, но он не может совершенно устранить это. Он понимает, что он идет по жизни на свой страх и риск. И тогда человек начинает разрабатывать систему разных способов, прихваток, путей совладания. И он выходит к ситуации, с которой он имеет дело, тяжело вооруженным. Он думает, вот я так хорошо теперь вооружен, я знаю, что делать в одной, другой, третьей ситуации, и мне теперь спокойно, надежно и так далее. Но на периферии его существования все равно обнаруживается тревога, и стоит какое-нибудь его приспособлению, какого-нибудь способу совладания дать сбой, может быть, потому что он взялся за слишком сложную задачу, может быть, потому что ситуация оказалась нестандартной. И он впадает в сильнейшую тревогу, но эта тревога всегда за спиной у него таилась. И вот часто приходится иметь дело как раз с тем, чтобы помочь человеку открыть для себя возможность присутствовать в настоящем, не вооружившись какими-то готовыми, отработанными способами совладания с ним, а вот от первого лица напрямую. Да? Я могу привести небольшой пример.
Давайте после маленькой паузы сейчас подвесим интригу. У нас сегодня в гостях Алексей Лызлов, доцент философского факультета РГГУ, практикующий психолог. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».